Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич приветствует вас на волнах радио Петербург. Наши постоянные радиослушатели, конечно же, полагают, что сегодня прозвучит четвертая передача радиосериала, посвященная столетию со дня рождения доктора филологических наук Клавдии Борисовны Старковой. Однако человек предполагает, а Бог располагает, говорит нам народная мудрость. И в четверг, 19 февраля 2015 года, Петербургский исторический клуб постигло большое несчастье. Умер доктор исторических наук Александр Владимирович Островский, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, почетный член Петербургского исторического клуба. И, естественно, наша сегодняшняя передача будет посвящена памяти этого выдающегося историка России XIX-XX веков. Александр Владимирович Островский был в полном смысле русским самородком. Он родился 23 июня 1947 года в селе Улин Октябрьского района Калининской области. Несомненная природная одаренность в сочетании с удивительной тягой к знаниям и фантастическим трудолюбием позволили Александру Владимировичу превратиться из любознательного сельского паренька в выдающегося петербургского интеллектуала, несомненно входившего в тройку крупнейших историков нашего города. Найдутся спорщики, готовые дискутировать по поводу того, является ли крупнейшим нашим историком Игорь Яковлевич Фраянов, написавший первым книгу под названием «Погружение в бездну» о гибели Союза Советских Социалистических Республик, или же Александр Владимирович Островский, написавший уже позже две толстые книги, посвященные предыстории перестройки и развалу СССР. В любом случае, Александр Владимирович Островский совершил дело исключительной важности, потому что, работая над своими книгами о причинах распада СССР, он проинтервьюировал едва ли не большую часть крупнейших партийных руководителей нашей страны и тем самым невольно превратился в косвенного свидетеля величайшей геополитической катастрофы XX века. Об этом постоянные слушатели Петербургского исторического клуба, конечно же, знают. Но Александр Владимирович Островский был еще выдающимся специалистом в области аграрной истории России. Так, в 1998 году он выпустил книгу «Сельское хозяйство Европейского Севера России 1861-1914 год». И в основе этой книги лежала докторская диссертация Александра Владимировича Островского, первый вариант которой был представлен автором в Ленинградское отделение Института истории Академии наук СССР в мае 1982 года, а третий, окончательный, защищен в том же научном учреждении в феврале 1989 года. Глубокое знание русской деревни помогало Александру Владимировичу избегать тех опасных иллюзий, которым предаются многие современные историки. Я имею в виду прежде всего тех историков, которые под влиянием политической конъюнктуры сегодняшнего дня стремятся приукрасить жизнь дореволюционной России, убеждая читателей своих книг в том, что жизнь до 17-го года была сладка и безмятежна. Доктор исторических наук Александр Владимирович Островский в детские и юношеские годы очень хорошо познакомился с жизнью российской деревни позднесталинского и хрущевского времени. А в ту пору в селах было немало людей, которые еще помнили дореволюционную пору. И поэтому он никогда не идеализировал российское прошлое конца XIX – начала XX веков. Именно желание глубоко проникать в суть вещей побудило его в 2013 году опубликовать обширную монографию «Зерновое производство европейской России в конце XIX – начале XX веков». Рассмотренный им материал показывал, что на рубеже XIX-XX веков в европейской России был исчерпан резерв свободных земель. А это значит, что окончательно оказались исчерпаны и возможности экстенсивного развития сельского хозяйства. В результате этого возник кризис не трехпольной системы земледелия, как это считалось прежде, а переложно-залежного земледелия, которое вплоть до начала XX века продолжало играть в российской деревне важную роль. И сегодня можно лишь сожалеть о том, что мы в Петербургском историческом клубе не записали с Александром Владимировичем Островским радиопередач, посвященных аграрной истории нашей страны в конце XIX – начале XX веков. Но ведь Александр Владимирович Островский еще издал универсальный справочник по истории России с таблицами, схемами и словарями, который был напечатан в Петербурге в 2000 году. Подготовил он и обширный учебник по истории мировых цивилизаций. В этой работе ощущалось, конечно, большое влияние его учителя Бориса Петровича Селецкого, который был специалистом в области античной истории, ну и, наконец, подлинного гражданского мужества от Александра Владимировича Островского потребовала работа над книгой «1993. Расстрел Белого дома». Во времена Бориса Николаевича Ельцина было совсем небезопасно брать интервью у людей, которые в первые октябрьские дни 1993 года находились в здании российского парламента, в так называемом Белом доме. Ведь затем в центре Москвы по зданию парламента был открыт огонь из танковых орудий. Но Александр Владимирович без гнева и пристрастия собирал материал для новой книги. И, по счастью, в ее издании Петербургский исторический клуб смог ему помочь, потому что мы выпустили трехчастный радиосериал, посвященный октябрьским событиям 1993 года, до того, как книга была напечатана. Ну, а услышав, что книгу уже рекламируют на радио «Петербург», издатели успокоились, перестали бояться и напечатали этот замечательный труд. В июне 2007 года, когда Александру Владимировичу Островскому исполнялось 60 лет, мы в Петербургском историческом клубе подготовили радиопередачу, посвященную этой юбилейной дате. И мне кажется, будет правильно, если мы сегодня воспользуемся фрагментами июньской передачи 2007 года. Но прежде поделюсь своими воспоминаниями о том, как состоялось наше знакомство с Александром Владимировичем Островским. Должен признаться, что до наступления 2002 года с трудами Александра Владимировича я не был знаком, что, конечно, не делает мне чести. Но мой ученик, учившийся в Санкт-Петербургской духовной семинарии, Иван Владимирович Амбарцумов, как-то начал мне рассказывать о замечательной книге, которая только что вышла из печати. Эта книга носила интригующее название «Кто стоял за спиной Сталина?» И ее автором как раз и был доктор исторических наук Александр Владимирович Островский. И вот по совету семинариста Ивана Владимировича Амбарцумова, который мне и дал домашний телефон Александра Владимировича Островского, я позвонил ему, и мы договорились о встрече в Санкт-Петербургском доме радио. И так уж получилось, что выход книги совпал с 49-й годовщиной смерти Сталина. И наша первая передача поэтому была посвящена главному герою книги Александра Владимировича Островского «Кто стоял за спиной Сталина». И разрешите вновь предложить вниманию наших радиослушателей фрагмент этой передачи, которая вызвала, несомненно, большой интерес у наших радиослушателей, поскольку они забросали нас множеством писем. В этой передаче, помимо Александра Владимировича Островского, принимает также участие доктор исторических наук, профессор Владимир Валерьянович Калашников. А сейчас мне бы хотелось спросить Александра Владимировича Островского все-таки, а кто же стоял за спиной Сталина? Ведь ваша книга носит именно такое интригующее название.
Значит, одна из целей написания этой книги была связана с тем, что в биографии Сталина имеется огромная масса загадок и труднообъяснимых фактов. И работа над биографией, эволюционной биографией Сталина привела к тому, что количество подобного рода загадок еще более увеличилось. Речь идет и о скрывавшихся и самим Сталиным, и его биографами побегах, задержаниях, арестах и так далее. И первоначально, когда я брался за эту книгу, мне казалась вполне заманчивой версия о связях Сталина с охранкой, как ответ на все эти непонятные вопросы. Но когда я пришел к выводу о том, что версия о связях Сталина с царской охранкой не объясняет этих загадок, я стал искать другие объяснения. И вот, в частности, одна из целей написания этой книги заключалась в том, что, на мой взгляд, объяснить эти загадки можно, если заглянуть за кулисы революционного движения. Дело в том, что все революционные партии, а я должен сказать, что вообще все политические партии обязательно имеют своих кредиторов. Очень влиятельных кредиторов имело и рабочее движение. В частности, и в книге показываются многочисленные кредиторы социал-демократических организаций на Кавказе. Это первое. И эти кредиторы имели огромное политическое влияние и могли влиять на принятие решений различными государственными учреждениями. Второе – это то, что мне удалось найти материал, который свидетельствует, что революционные партии имели своих людей на всех этажах власти, начиная от уезда и кончая придворным окружением императора и даже святая святых департаментом полиции. Приводятся даже фамилии людей, которые сотрудничали, скажем, с бакинскими большевиками. Ну, скажем, в Баку бакинская организация держала на содержании помощника начальника местного ГЖУ. Вот человек, который должен был бороться с местным революционным движением, на самом деле жил на окладе.
Но это впечатляет, если заместитель начальника губернского жандармского управления сотрудничает с революционной партией, находится на ее содержании.
И, на мой взгляд, здесь и кроется объяснение не только загадок в биографии Сталина, но и многих загадок вообще в истории революционного движения. Более того, я лично считаю, что здесь нужно искать одно из объяснений политической карьеры Сталина и его судьбы после 1917 года.
Но ведь очень интересный вопрос для раздумий заключается в том, что через 20 лет, ровно через 20 лет после Октябрьского переворота, или, как говорят чаще, Великой Октябрьской социалистической революции, Иосиф Виссарионович физически уничтожил всю руководящую большевистскую элиту, всех героев Великого Октября. И вот тут возникает тоже интересный вопрос для раздумий. Почему потребовалось совершить вот это физическое уничтожение элиты всей большевистской партии? И, конечно, мне было бы интересно узнать мнение Владимира Валерьяновича Калашникова.
Вы знаете, я не склонен связывать это с какими-то там потусторонними связями, которые Сталин, скажем, имел до революции, которые, может быть, сохранились, хотя это маловероятно, и после революции. Мне представляется, что это был, в общем, достаточно закономерный процесс, причины которого следует искать вот в истории становления молодого советского государства. И, на мой взгляд, вот в деятельности Сталина было как бы три ключевых решения, которые он принимал самостоятельно, которые самым коренным образом повлияли на историю нашего государства. И первое самостоятельное решение, которое он принял в конце 20-х годов, это было решение о том, чтобы фактически продолжить политику НЭПа, новую экономическую политику, и взять курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию страны. И вот итоги этого курса к середине, можно сказать, даже к первой половине 30-х годов, они объясняют и последующие репрессии. И здесь нет простых решений, нет простых оценок, так сказать, Сталин плохой или Сталин хороший, вообще в этих категориях трудно говорить о Сталине, хотя вот если давать черно-белые оценки, я бы, конечно, сказал, что он плохой. Вот если подводить так бы итог его деятельности, я сказал бы так, что Сталин строил социализм в России варварскими методами и построил варварскую модель социализма. И цена этого строительства была огромной. И личная вина его в том, что эта цена была огромная, бесспорно для меня как историка. Но это общая оценка, и из нее, знаете, сказать, мало что следует. Вот если позволите, я предлагаю вот сейчас там ограничиться вот первым стратегическим решением Сталина, поговорить немножко о нем, потом поговорить о репрессиях 30-х годов, а потом поговорить на тему «Сталин и война». Вот три ключевые момента.
Но я, если мне позволит председатель, хотел бы бросить все-таки реплику в адрес того, что было сказано Владимиром Валерьяновичем.
Да.
Я имею в виду потусторонние силы, которые были ему упомянуты. Дело в том, что связи революционного подполья, а следовательно большевиком, с теми силами, которые вы назвали потусторонними, на самом деле это те силы, которые являются хозяевами данного общества, в котором мы с вами живем. Это буржуазия. Это не только отечественная буржуазия, это мировая буржуазия, финансово-промышленные круги Запада. Эти связи сохранялись и после 1917 года. И влиятельность политических деятелей во многом зависела и зависит от этих связей. Человек, не имеющих этих связей, может обладать большими талантами, но не будет пользоваться влиянием своей партии. Человек, который имеет такие связи, такие контакты, за спиной которого стоят внушительные силы, может отличаться гораздо меньшими способностями, но будет обладать в партии гораздо большим влиянием и весом. И вот мне думается, что эти связи продолжали существовать и после 1917 года. У меня есть статья, называется она «Октябрьская революция. Случайность, исторический зигзаг или закономерность», где я пытаюсь проследить не судьбу Сталина, а судьбу большевиков, большевистской партии после 17 года именно под этим углом зрения. И частично этот материал нашел отражение в соответствующих главах моего учебника «История цивилизации». Так вот, суть в двух словах этой идеи сводится к следующему. До конца 1920-х годов у большевиков, в частности у Сталина, существовали очень тесные связи с германской буржуазией. Кстати, корни их нужно искать в России еще до 17-го года. Это оказывало определенное влияние на характер политики. На рубеже 20-30-х годов у советского государства произошла и у партии переориентация с экономического, военного, технического сотрудничества с германской буржуазией на сотрудничество с американской буржуазией. И вот здесь эта переориентация повлекла за собой и то, что, о чем вы здесь говорили, переход к индустриализации, переход к коллективизации, и следствием этого было, одним из следствий, неизбежно террор против определенных сил внутри партии.
Ну, вот я, к сожалению, со своим уважаемым коллегой категорически не могу согласиться. Я эту версию считаю, вот, ну, необоснованной, как это, может быть, не звучит. Тем, никакой, сказать, ни жесткой ориентации до конца 20-х годов, никакой переориентации после 20-х годов, с моей точки зрения, речи быть не может. О том, что, сказать, Россия советская имела тесные связи с Германией после ноябрьской революции в Германии 18-го года, это всем известно. Эти связи, сказать, не с буржуазией, а с государством, они были связаны с тем, что просто было два обиженных человека в Европе, Россия и Германия, и они в Рапало прекрасно договорились для того, чтобы избавиться от давления других стран, стран-победителей. И в конце 20-х годов, уж если говорить, тем, экономическое сотрудничество России и Германии резко увеличилось. И вот здесь вот, все-таки давайте, как бы от печки танцевать, посмотрим на то, что было сделано в конце 20-х годов, что произошло с НЭПом. Потому что без этого мы не поймем, что произошло в середине 30-х годов, почему были эти массовые репрессии. Вот логического ответа нет. Потому что всегда последующие действия, их истоки лежат в очень серьезных событиях предыдущих. Вот посмотрите, что произошло в конце 20-х годов. Большевики очень быстро восстановили экономику, разрушенную в годы Первой мировой войны и Гражданской войны. Но за этими результатами стояла одна нерешенная проблема. И для аграрной, крестьянской страны она была важной. Эта проблема была проблема товарного хлеба. Вот где-то так к 27-му, там, 28-му году Россия собирала хлеба примерно столько же, сколько она собирала накануне Первой мировой войны. Ну, где-то там 70-75 миллионов тонн зерна. А товарная доля этого зерна была всего лишь 10 миллионов тонн. А в 13-м году, до 13-го года, в лучшие урожайные годы, она была 20 миллионов тонн. Что такое товарный хлеб? Это тот хлеб, который шел на продажу за рубеж, и тот хлеб, который шел из деревни в города. Так вот, представляете, собирали хлеба столько же, а товарного хлеба в два раза меньше. Ясно, что на такой базе ни о каком дальнейшем техническом развитии России, ни о какой индустриализации вообще речи быть не могло. И проблема была очень простой. В рамках НЭПа НЭП предполагал взаимоэквивалентный обмен между городом и деревней. В этом суть нет НЭПа. Рыночные отношения взаимовыгодные с крестьянством. Так вот, когда они взаимовыгодные и рыночные, накапливать много было просто нельзя. И вот Сталин, приняв курс на индустриализацию, то есть на ускоренное развитие и перевооружение всей промышленности, а это надо было делать, это абсолютно объективная была задача, он столкнулся с тем, что в рамках НЭПа он больших накоплений получить не может. И он сделал решение грубое, очень грубое решение, жесткое. Он пошел на массовую коллективизацию, которая уже в 30-м году позволила решить эту задачу. В 30-м году был собран, об этом мало кто так говорит из историков, но был собран самый высокий за всю историю России урожай, 83 миллиона тонн зерна. И доля товарного хлеба составила 22 миллиона тонн. То есть она была выше, чем в лучшие урожайные годы России. Куда пошел этот хлеб? 10 миллионов тонн, грубо я округляю, пошло в город, чтобы кормить растущий рабочий класс. 10 миллионов тонн, сказать, пошло в конце концов на экспорт. Двумя, как бы, потоками. Сначала там 4,8 миллионов тонн продали зерна, потом еще 5,2 миллиона продали зерна. Причем, когда продали, почему продали? Продали в период, здесь важен экономический фактор внешний, мировой экономический кризис, 29-30-е годы, да, начало 30-х годов. Чем он обернулся для России? Это был тот период, когда России впервые готовы были продать все то, что она хочет купить. И продать по приличным ценам, выгодным для нее. Раньше каждая покупка промышленного оборудования, это была операция, очень тяжелая. Кто-то давал, кто-то не давал, палки в колеса ставил. А теперь нам готовы были продать, да еще дать кредиты. И вот в 1931 году мы купили 30% мирового экспорта оборудования.
Где?
В том числе и в Германии.
Прежде всего в Соединенных Штатах Америки.
И в Германии.
Прежде всего.
Нет.
И
в следующем 32-м...
Есть четкие статистические данные.
Да, конечно, бесспорно. А в 1932 году мы купили 50% экспорта мирового промышленного оборудования. И в Германии, и в Соединенных Штатах Америки. Если, и что это как раз было, вот, если хотите, та объективная проблема, с которой Сталин столкнулся, опять он решил очень жестко. Что происходило? Вот поезда с набитые станками, целые заводы, приходят в поле, разгружаются в поле, на пустое поле. И нужно было строить заводы, чтобы это не сгнило просто. происходит резкое ускорение всего темпа индустриализации. Резкое ускорение всего темпа индустриализации. К чему оно приводит? Оно приводит к тому, что в 1932 году наступает в стране голод населения, потому что ресурс был вот таким образом и испорчен, или, так неправильно сказал, истрачен. Цена голода, точно мне трудно сказать, потому что вся статистика, она достаточно условная. Ну уж, по крайней мере, 3 миллиона, наверное, это вот та цена, которая была заплачена за этот форсированный рывок начала 30-х годов. И вот скажите, как партия и страна должна была реагировать? Все понимали, что вина за эти 3 миллиона жизней вообще лежит на Сталина. Почему? Потому что ему предлагал, в точности Рыков и другие деятели партии, более мягкий вариант решения этих проблем. Он выбрал самый жесткий. Партия понимала, что цена, вина лежит на нем. И он это прекрасно понимал. И вот уже с этого момента в партии растет явная оппозиция, в верхушке, в руководстве партии появляются люди, которые прямо ставят вопрос о необходимости смены Сталина, отстранения его от руководства. Вот появляется группа Рютина, там другие группы. В 1934 году съезд партии, мы не знаем действительно, что там произошло, но активно все-таки муссируется версия о том, что Кирову предлагали баллотироваться на пост генсека. Он отказался, рассказал об этом Сталину. Съезд кончился удачно для Сталина, но тем не менее какую-то оскомину он, конечно, оставил. Иначе не понять, почему большинство делегатов съезда и две трети членов ЦК, избранных на этом съезде, они были просто физически уничтожены. Но с этого момента начинает раскручивать маховик репрессии. Там точкой отчета стало убийство Кирова. Я не буду судить о том, сказать, кто был виновником, кто был заказчиком этого убийства. К сожалению, на мой взгляд, объективных, точных данных, чтобы ответить на этот вопрос, нет. Но факт тот, что это событие было использовано для раскрутки репрессий. Сталин боролся со своими политическими врагами, со своими политическими оппонентами. Но чтобы решить задачу подавления этих оппонентов, он должен был раскрутить маховик репрессий. И в этот маховик репрессий попали уже миллионы людей. Точно сколько мы знаем, на мой взгляд, достаточно точно. И по политическим статьям с 30 по 53 год, там 3,8 миллиона людей были осуждены. Из них почти 800 тысяч были приговорены к смерти и расстреляны. Число погибших в лагерях, увеличивает эту цифру. Вот вам, в первом приближении логика, которая привела к массовым репрессиям. Ну, а о конкретных причинах можно говорить побольше,
я бы уточнил, вы должны были бы сказать, моя логика.
Да, логика,
потому
которую
что
я изложил.
Далеко не все представляют себе таким пружины образом большого террора таким образом.
Да, Александр, я с удовольствием бы услышал бы вашу точку зрения, я думаю, радиослушателям это тоже было
конечно
бы интересно.
Конечно, и потом, если вы мне разрешите, я тоже выскажу свою точку зрения.
Конечно.
Может быть, в данном случае не как историк, а как политический психолог, потому что мне приходится все-таки работать еще на кафедре политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета.
На мой взгляд, сталинские репрессии были обусловлены как минимум тремя причинами. Первая причина, я ее, по сути дела, уже назвал, это политическая переориентация. И если мы посмотрим на судебные процессы, то мы увидим, что там фигурировало обвинение главным в шпионаже в пользу Германии, но почти не фигурировало обвинение в пользу Соединенных Штатов Америки. Вот это первое. Второе. Это уничтожение радикально настроенной части партии, которая не, так сказать, была против коллективизации или там, свертывания НЭПа и так далее, а как раз не желала отказываться от тех идей социализма, в частности, мировой социалистической революции, от которых Сталин отказался уже в 1924 году. Я бы сказал, это троцкистски настроенная часть партии. Но я думаю, что террор бы никогда не приобрел массового характера, если бы дело ограничивалось только этим. Я думаю, что он бы, наверное, не вышел за рамки тех масштабов, которые были характерны, скажем, для террора французской революции после отстранения Робеспьера. А в России, в Советской России, террор действительно приобрел невиданный характер, невиданные масштабы. И, на мой взгляд, главная причина заключается в том, что для строек пятилетки требовалась дешевая рабочая сила. Для того, чтобы выйти с сырьем, дешевым сырьем на мировой рынок, нужна была сверхэксплуатация. Колхоз, фабрика при тех условиях не могли дать такой сверхэксплуатации. Эту сверхэксплуатацию мог дать ГУЛАГ. И в результате этого заявки различных строящихся объектов в НКВД на дешевую рабочую силу превышали превышали рост преступности. Отсюда государство начинает, ну, так сказать, поощрять искусственную фабрикацию не только, кстати, политических, но и уголовных дел. Здесь я отметил бы только одну деталь. На подобной сверхэксплуатации поднималась промышленность во всех странах. Когда мы говорим об индустриализации, мы забываем о том рабском труде, на котором поднялась промышленность Соединенных Штатов Америки. Мы забываем о том, что английская промышленность поднялась на сверхэксплуатации в колониях и в тех же, в той же самой Англии и так далее, на работорговле и так далее. Советская страна была лишена возможностей подобной сверхэксплуатации за пределами страны, и промышленный рывок мог быть осуществлен только за счет сверхэксплуатации собственного населения.
Если бы очень кратенький комментарий к этому, чтобы не отвлекать радиослушателя, потом вы изложите свою версию. Вот я бы с этим согласился, если бы не одно «но». Наиболее жесткий период эксплуатации приходился на период до массовых репрессий. Первая пятилетка. Вся вторая пятилетка, она была много легче для страны и для народа, чем первая. А именно во второй пятилетке был развязан сверхтеррор. Он был развязан в 1937 году, где был достигнут очередной рекорд. Еще более высокий урожай зерновых, чем в 1930 году. И люди жили в эти годы, как они пели в песнях. Все, как это, все лучше, все веселее, да?
Жить стало лучше, жить стало верно. Веселее. Вот в этом, а припев в этой песне да. Сталину крикнуть «Спасибо, родной».
Да, вот понимаете, это действительно вот загадка для психолога. Массовые репрессии могли быть развернуты только тогда, когда Сталин был уверен в социальной стабильности общества. А уверен он был только тогда, когда понимал, что жить стало лучше, жить стало веселее.
Владимир Валерьевич, с вами я бы полностью согласился, если бы мы сейчас располагали достаточно точной динамикой террора по годам.
Она есть, ее же вообще Земсков точный. И прочее,
я, конечно. Я сказал точной динамикой террора по годам. Точной.
Но мне не терпится самому воспользоваться своим председательским положением для того, чтобы высказать свое суждение. Суждение во многом компромиссное, потому что, как политический психолог, я вижу сильные стороны, очень сильные стороны и в позиции Владимира Валерьяновича, и в позиции Александра Владимировича. В позиции Александра Владимировича меня, конечно, привлекает то, что связано с финансированием русского революционного движения и, в частности, большевистской партии буржуазными кругами. Ну уж всякий человек, который занимается политическими технологиями или просто организацией выборов, хотя бы в законодательное собрание города Санкт-Петербурга, он прекрасно понимает, без денег ничего в политике не делается. А тем более для свержения самодержавия нужен был гигантский финансовый ресурс. Поэтому вот те страшные обвинения, которые выдвигались, в частности, Сталином и его политическими сторонниками против Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, об их связях с империалистическими разведками, они в каком-то смысле имели некоторые основания. Вспомним вот эти стишки, которые публиковались нашими знаменитыми поэтами, период большого террора, например, Владимир Луговской, но приходит час, и злая свора в тишине притонов и квартир предает изменнику и вору наш прекрасный исполинский мир, мерзостью несет, могильным тлением, разговор зверей в тифозном сне, а за ними кровожадной тенью Троцкий в докторском пенсне. Делит он долины и заливы, воробьем снует меж наших карт, будь ты проклят, выродок блудливый, осло-мексиканский Бонапарт. И чего греха таить, осло-мексиканский Бонапарт, Лев Давыдович Троцкий, человек, который внес огромный вклад в осуществление Октябрьской революции, он, конечно, обладал очень хорошими связями с буржуазными кругами за рубежом и, в частности, помогал финансированию Октябрьской революции. В этом отношении он был фигурой куда более масштабной, чем Владимир Ильич Ленин. В этом отношении, конечно, я с Александром Владимировичем согласен. Без буржуазных денег Октябрьского переворота не могло бы произойти в России. И более того, и Владимир...
Я не утверждаю этого.
Не утверждаете?
Октябрьский переворот произошел бы в любом случае.
Ну вот видите, а я говорю, что деньги не играли важную роль.
А я, как человек, развращенный занятиями политической психологии, убежден в том, что не подмажешь, не поедешь.
Это сейчас.
Не будет финансирования, не будет и победы это уже революционных партий.
Это уже другое дело.
Это
Но революции вызываются не только денежными вливаниями, а тем положением, в котором находятся массы.
Без всякого сомнения, потому что в любой революции есть объективный и субъективный фактор. Но для того, чтобы субъективный фактор, Филич, наличие дееспособной революционной партии сыграл в конечном счете решающую роль, необходимо, чтобы эта революционная партия финансировалась. Что касается переориентации Сталина на Америку в 30-е годы, то я в этом склонен видеть некоторую политическую даже дальновидность. Ведь Сталин очень зорко отслеживал те процессы, которые происходили в Германии. А немецкий народ все более и более поворачивался в своих симпатиях к национал-социалистам, которые, конечно, были объективно, по логике их идеологии, непримиримыми противниками коммунистической модели развития общества. И достаточно взять книгу фюрера «Майн кампф», чтобы убедиться в том, что никаких компромиссов с коммунистами быть не могло. Могли быть тактические какие-то уступки Советскому Союзу, но в целом ведь книга Гитлера поражает своей предельной откровенности. Это в некотором роде политический стриптиз. Гитлер предельно был откровенен. И в том-то одна из причин, почему сейчас очень жестко пытаются многие препятствовать распространению нацистской литературы в нашем обществе, хотя она все равно издается. Потому что вот эта откровенность крайняя, она для людей с определенным психотипом привлекательна. То есть политического лицемерия было очень мало в нацистском режиме. И, конечно, антикоммунистическая направленность была предельная. А раз немецкий народ, в силу того, что люди определенного психотипа начинали тяготеть к нацистской идеологии, начинал голосовать за национал-социалистов, то Сталин, естественно, должен был искать какие-то другие точки опоры. И, в частности, налаживать контакты с Соединенными Штатами Америки, с Англией. И, в общем, эта политика оказалась достаточно дальновидной, когда после начала Великой Отечественной войны и Америка, и Англия оказались нашими союзниками. Вот такова моя точка зрения.
Вот маленький только штришочек. То, что после прихода Гитлера к власти произошла определенная политическая переориентация, или, так сказать, внешнеполитическая переориентация СССР, это бесспорно, это в любом учебнике мы прочитаем. Но говорить о том, что она произошла с акцентом именно на Америку, я бы не стал. Она изменилась, ориентация, с акцентом на противников Германии, главным образом на Францию, немножко на Англию и на Соединенные Штаты Америки. Я бы в такой последовательности расставил эти акценты. Конечно, мы союзника искали именно во Франции, потому что, в конце концов, извините, Германия граничит, так сказать, с Запада, с Францией, а на Востоке самый большой потенциальный противник России. Так понятно, что Франко-Русский Союз, как и в Первую мировую войну, должен был играть решающую роль. А так, ваши, так сказать, рассуждения, они выглядят очень убедительными.
Когда я говорил об ориентации на Соединенные Штаты Америки, я исходил из вполне конкретных фактических данных. Все крупные стройки уже первой пятилетки были осуществлены при поддержке, технической поддержке Соединенных Штатов Америки. Я имею в виду не только документацию, на основании которых возводились эти заводы, не только специалистов, которые консультировали, не только заводы, которые принимали наших рабочих инженеров, но и оборудование, которое мы закупали. Эти заводы оснащались прежде всего и главным образом американским оборудованием. 1500 крупнейших американских предприятий работали на этих стройках пятилетки. У нас есть свидетельство одного из английских бизнесменов, если я не ошибаюсь, где-то 30-го или 31-го года, где он пишет: «Американцы нас опередили». Мы до этого еще не додумались.
Англичане, да. Немцы так не сказали. Немцы, итальянцы сотрудничали с нами все 20-е годы. У них были налаженные контакты.
И все-таки я бы хотел сейчас вновь обратиться к тем пожелтевшим газетам, которые лежат передо мной на столе. «Ленинградская правда», понедельник, 9 марта 1953 года. Снова вся газетная полоса в траурной рамке. Сегодня Коммунистическая партия Советского Союза, советский народ, трудящиеся всего мира, провожают в последний путь великого вождя, учителя, отца и друга Иосифа Виссарионовича Сталина. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Вот эти слова выделены крупным полужирным шрифтом. И вы знаете, хотя уже в 1956 году Никита Сергеевич на 20-м съезде КПСС выступил со своим секретным докладом, который, конечно, взорвал сознание миллионов наших людей, но вот в этих набранных полужирным шрифтом словах все-таки есть какая-то правда о том, что бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа, как это ни парадоксально, потому что фактически культ личности Сталина либо со знаком плюс, либо со знаком минус в нашей стране существовал всегда. Давайте вспомним времена перестройки, ведь, наверное, даже в год 70-летия празднования сталинского юбилея никогда столько о Сталине не писали, сколько писали при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, когда велась очень такая интенсивная антисталинская кампания. И даже сегодня к нам сюда, в студию, принесли новую песню. Автор этой песни, Александр Харчиков, сложил ее не больше, не меньше, об Иосифе Виссарионовиче Сталине. И называется эта песня «Ночной народ». Давайте ее прослушаем.
Бури, дожди и метели, отсюда держава видна. Здесь Красная площадь в шинели, идет он, презрев времена. Здесь Красная площадь в шинели, идет он, презрев времена. Идет к мавзолею ступени, от холода звезды блестят. Глядит он, как строятся тени на страшный полночный парад. Он смотрит в суровые лица, он трогает пальцем усы. Молчит, как могила столица, в тревожные эти часы.
Вполне закономерно, что, отдав столько лет своей жизни изучению политической биографии Сталина, Александр Владимирович Островский затем проявил пристальное внимание к творчеству Нобелевского лауреата по литературе Александра Исаевича Солженицына. Ведь ни для кого не секрет, что именно Александр Исаевич Солженицын дал наиболее жесткую оценку сталинского периода советской истории. И когда вышла книга Александра Владимировича Островского «Солженицын. Прощание с мифом», нам захотелось пригласить к обсуждению этой книги людей, по своим взглядам, весьма не схожих с Александром Владимировичем Островским. И так родилась двухчастная радиопередача, в которой принимали участие доктор исторических наук Островский и ветеран оппозиционного и правозащитного движения в нашей стране Ростислав Борисович Евдокимов, привлекавшийся в советское время к уголовной ответственности по 70-й статье УК РСФСР, часть 1, антисоветская агитация и пропаганда. Надо сказать, что между Ростиславом Борисовичем Евдокимовым и Александром Владимировичем Островским завязалась жаркая дискуссия, и председателю исторического радиоклуба было непросто управлять ситуацией в студии Санкт-Петербургского дома радио. Слишком непримиримы были идеологические противоречия между участниками дискуссии. Но поразительная вещь: в самом конце передачи Ростислав Борисович Евдокимов вдруг процитировал заключительные слова книги Александра Владимировича Островского и даже с ними отчасти согласился. Предлагаю вернуться к этому заключительному фрагменту, а затем приступить к продолжению дискуссии.
Кто же осуществлял программу перестройки, задает риторический вопрос Александр Владимирович. Кто направлял огонь по штабам? Кто разрабатывал планы самоистребительной идеологической внутренней войны? Кто провоцировал национальные конфликты? Кто выводил диссидентское движение из подполья? Кто готовил и осуществлял бархатные революции? КГБ. На мой взгляд, облик комитета при этом несколько демонизируется, и дело в том, что он не был однороден. Но в основном с этими словами, мне кажется, можно согласиться.
Александр Владимирович, но я поздравляю вас. Прошлая передача закончилась тем, что основной вывод вашей книги вашим оппонентом Ростиславом Борисовичем Евдокимовым не был отвергнут, по крайней мере, полностью. Что вы можете сказать в дополнение к этому?
Ну, во-первых, поскольку далеко не все радиослушатели знакомы с предшествующей передачей, я думаю, что прежде всего следует напомнить основное содержание той книги, которую мы сегодня обсуждаем. В двух словах его можно свести к следующему. На большом фактическом материале показывается, что тот образ Солженицына, рыцаря без страха и упрека, который создан в нашей литературе, не соответствует действительности. Подобную работу проделал до меня писатель Войнович, который ненавязчиво пытается подвести своих читателей к выводу, что Солженицын – это не рыцарь без страха и упрека, а самый настоящий делец. Здесь я бы сказал, что подобная оценка Солженицына в свое время была уже сделана Варлаамом Шаламовым, но мне думается, вопрос гораздо сложнее. Мы стоим перед другой дилеммой или перед другим вопросом – делец или провокатор? И в своей книге я делаю попытку показать, что возникшая уже давно версия о связях Солженицына с советскими спецслужбами имеет право на существование. Более того, в моей книге содержится призыв и к самому Солженицыну, и к его окружению, и к представителям бывшего диссидентского движения разобраться в этом вопросе и поставить точку. Если действительно те подозрения, которые бытуют относительно Солженицына, имеют основания, надо сделать соответствующие выводы. Если же эти подозрения неосновательны, значит, нужно на этом вопросе поставить точку.
Дело в том, Александр Владимирович, что еще до выхода в свет вашей статьи Александр Исаевич выступил в двух авторитетных, многотиражных газетах, а именно в «Литературной газете» и в «Комсомольской правде» со знаменитой статьей «Потемщики света не ищут», где он как раз постарался те обвинения, которые вы против него выдвигаете, опровергнуть. И я вынужден признать, что по логике солженицыновской статьи именно вы попадаете в разряд потемщиков.
Здесь я хотел бы отметить, что обвинения Солженицына в связях с КГБ появились еще в 1971 году. И моя гипотеза как раз заключается в том, что и так называемые «Донесения Ветрова», и книга Ржезыча – это попытка, очень продуманная, хорошая попытка дискредитировать подобные обвинения. Потому что любому непредвзятому человеку, если он трезво мыслит, сразу очевидно, что мы имеем дело с фальшивкой. Если же бы КГБ действительно пытались дискредитировать Солженицына, я думаю, что и книга Ржезыча была бы написана иначе, и донос сфабрикован профессионально. Что касается пребывания Солженицына за границей, то, если вы помните, то в моей книге, если вы внимательно читали, в моей книге есть целый раздел, где я пытаюсь показать, что со второй половины 60-х годов Солженицын сотрудничал с органами зарубежных спецслужб. Мемуарные источники позволяют утверждать о наличии его связи с французскими и американскими спецслужбами. И соответствующий раздел в моей книге кончается словами, что я полностью поддержал бы предложение поставить памятник Солженицыну на Лубянской площади вместо поверженного памятника Дзержинскому, если бы не сомневался, что правильнее – поставить его в Москве на Лубянке или же в Ленгли под окнами ЦРУ.
Александр Владимирович, но это ваше рассуждение просто превращает Александра Исаевича Солженицына в нашего русского Джеймса Бонда, суперагента, который работал с целым рядом крупнейших разведывательных служб и при этом из всех передряг выходил победителем. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь и поставит такой удивительно захватывающий боевик, если примет ваши гипотезы на вооружение. Но мне лично, как председателю исторического клуба, представляется более вероятным иная ситуация. Александр Исаевич, пережив арест, заключение, реабилитацию и главное испытание славой, которое пришло к нему сразу же после публикации «Одного дня» Ивана Денисовича, очень существенно изменил свой взгляд на советскую действительность по сравнению с временами своей юности, с временами службы в советской армии в годы Великой Отечественной войны. У него возникло сильнейшее критическое настроение по отношению к советской действительности. И он начал действительно вступать в противоречие с системой, подвергать эту систему критике. И подобно тому, как в момент публикации «Одного дня» Ивана Денисовича целому ряду высокопоставленных партийных функционеров КПСС эта повесть оказалась чрезвычайно выгодной, потому что она помогала кампании по дискредитации сталинского периода советской истории. А, наверное, все-таки никто сильнее партноменклатуры советской Сталина не ненавидел.
Ну, это некоторое преувеличение.
Потому что ведь каждую ночь любой из них мог ожидать ареста. За исключением небольшого количества таких вот просталинских фанатиков, такие тоже были, которые считали Сталина величайшим государственным деятелем, которые готовы были отдавать свою жизнь за отца народов. В целом основная масса партийных функционеров Сталина боялась, Сталина ненавидела, потому что вместе с ним в их жизнь всплывал страх. И мне кажется, что как раз вот эти антисталински настроенные партийные функционеры, в общем-то, были обрадованы публикацией «Одного дня» Ивана Денисовича. Не будем забывать, что и Александр Трифонович Твардовский входил в состав Центрального комитета КПСС. А затем, когда Солженицын начал радикализировать свои взгляды, тоже нашлись партийные функционеры, которые к этому относились снисходительно, потому что далеко не всем высокопоставленным членам Ленинской партии, как тогда было принято выражаться, нравились те социальные условия, в которых они существовали. Прежде всего, их тяготило вот это обязательное равенство. Да, была масса уловок для того, чтобы это равенство преодолеть. Но все равно нельзя было строить дворцы, нельзя было строить загородные виллы, нельзя было своих детей посылать на учебу за рубеж. То есть для тех людей, которые реально управляли страной, все это казалось несправедливостью. Наоборот, завидной казалась участь представителей правящей элиты западного мира. И возникли настроения расшатывать советский общественный и государственный строй, но при этом не в ущерб собственной карьере. Мне кажется, что многие надеялись на то, что социальные идеалы Октябрьской социалистической революции будут дискредитированы чужими руками, руками диссидентов. И вот тут началось просчитывание поведение наиболее крупных деятелей диссидентского движения с целью использовать их общественную активность для разрушения советского общественного и государственного строя.
Ну вот это как раз перекликается и с тем, о чем пишу я.
Безусловно.
Потому что с 1965 года как минимум имеются сведения, что КГБ было полностью в курсе дела того, чем занимался Солженицын. И если на протяжении 8 лет, даже более чем 8, до 1974 года оно не мешало его деятельности, более того, если советская власть платила Солженицыну за произведения, которые он не печатал, то есть он практически получал гонорары за то, что не печаталось, если учесть, что советская власть улучшала ему жилищные условия и не создавала никаких препятствий для его литературной работы, то получается, что в определенных кругах в этой деятельности были заинтересованы.
Безусловно, но это совершенно не означает, что он был агентом КГБ, даже, как говорится, в темную. Это означает, что он был вхож в те круги, которые были близки к определенным силам внутри партхозноменклатуры, в том числе и в КГБ. Еще и еще раз вынужден повторить, что и КГБ, и партия, и хозяйственные структуры Советского Союза были крайне неоднородны. Андрей Леонидович тоже ведь об этом уже упомянул, сказав, что одни ненавидели Сталина, а другие оставались твердолобыми партийцами и сталинцами.
Если хотите, одна из задач, которую я ставил в своей книге, она заключалась в том, чтобы показать, что Солженицына не интересовала правда, что Солженицына не интересовала истина ни тогда, когда он писал «Архипелаг», «ГУЛАГ», ни во всех других случаях, что на самом деле он ставил перед собой задачи, или, по крайней мере, те, кто стоял за его спиной, ставили совершенно другие задачи. Достаточно сопоставить его «Архипелаг» и как нам обустроить Россию. Вот, если хотите, средства, а вот цель. Потому что если мы проанализируем, посмотрим на его знаменитую статью «Как нам обустроить Россию», это программа расчленения, программа разрушения своей родины, своего государства. Какими бы мы бы лозунгами Солженицын не прикрывался. И у меня есть специальный раздел в этой книге, где я показываю, что на самом деле основные положения этой статьи, будь они реализованы, они неизбежно привели к тому, что мы сейчас пожинаем.
Записывая 14 июня 2007 года радиопередачу, приуроченную к 60-летию со дня рождения Александра Владимировича Островского, я не случайно подобрал такие фрагменты радиопередач, в которых Александр Владимирович Островский предстоял перед радиослушателями как полемист. Потому что каждая из его книг наносила удар по устоявшимся в исторической науке представлениям, заставляла порой взглянуть совершенно по-новому на факты, которые были давно известны. И я нисколько не сомневаюсь в том, что даже после того, как Александр Владимирович Островский покинул наш мир, а произошло это в четверг, 19 февраля 2015 года, его научные работы все равно будут будоражить коллег по историческому цеху. С ними будут не всегда соглашаться, будет желание Александра Владимировича Островского опровергнуть. И тем не менее отмахнуться от тех фактов, которые он ввел в научный обиход, уже невозможно. И мне кажется, что имя Александра Владимировича Островского будет жить до тех пор, пока будет жива русская культура, пока на русском языке будут читать книги о русской истории. Это радиопередача, посвященная безвременному уходу из жизни доктора исторических наук Александра Владимировича Островского, подошла к концу. Мне остается лишь напомнить, что ее подготовил к эфиру председатель Петербургского исторического клуба профессор Андрей Леонидович Воссоевич. Если вы были знакомы с Александром Владимировичем Островским, слушали его лекции в высших учебных заведениях нашего города, пишите нам по адресу 191-023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!